Если бы Ольга Бузова не выступала со своими песнями по разным городам и странам, а пришла к нам в студию, возможно, последствия для нее были бы еще более серьезными, чем просто разбитая нога. Потому что в ближайшее время будем максимально серьезно разбираться с новостной повесткой. В студии «Радио Спутник» Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС, член президентского совета по правам человека. Екатерина Михайловна, я вас приветствую.
Добрый день.
Ну и меня зовут Алексей Красильников. Мне остается только поприветствовать наших слушателей и заявить, что в ближайшее время будем разбирать ключевые истории дня этого. Давайте вот с чего начнем, Екатерина Михайловна. Своеобразная экзаменация для руководителей российских регионов планируется. Глава правительства подписал постановление, согласно которому эффективность их деятельности будет оцениваться по конкретным показателям. Вот эдакими дисциплинами, предметами для глав регионов будут уровень доверия к власти, уровень реальной среднемесячной зарплаты, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень образования, уровень доступности жилья, естественно, качество окружающей среды, тем так наболевшая в последнее время, резонансная. Другие есть еще факторы. Я хочу вас спросить, а на ваш взгляд, что является главным для деятельности губернатора, для вообще для руководителя региона, может быть, города? Здесь важнее как? Сформировать хороший, правильный информационный фон, за которым и делишки можно не обязательно плохо творить, но как-то средней. Или вот прям делать все классно, здорово, но вот упустил, как говорится, тот пиар, упустил вот этот самый уровень доверия, и до свидания, ваши дела никому не нужны.
Ну, вы знаете, российский губернатор, в общем, не самый счастливый из государственных служащих, за исключением, может быть, некоторых глав национальных республик и губернаторов бывших сотрудников ФСО. Все остальные, в общем, довольно на грустной работе находятся, требуют с них много, деньги все у них забирают в федеральный центр, а потом выдают в соответствии с параметрами хорошего или не такого хорошего поведения, ну и, кроме того, их довольно регулярно арестовывают и потом сажают. Вообще удивительно, что кто-то еще соглашается работать губернатором. Из утешением остается только Инстаграм и крупное или мелкое казнократство, которое тоже заканчивается визитом оперативной группы ФСБ. А что касается параметров оценки, это постановление правительства вышло по итогам указа президента, который был в апреле. Там, соответственно, вот эти вот условные KPI были сокращены с предыдущих там более чем 50 до 12, а таких чуть более, скажем так, определенных. Ну, вообще, кто работал в коммерческом секторе, наверное, помнит, что когда подразделению выставляют параметры KPI, то оно перестает заниматься чем бы то ни было, соответствия
именно,
этим
вот это,
KPI.
Подгонка рейтингов.
Да. А что касается самих параметров? Ну, что тут можно сказать? Там сочетаются политические параметры, а именно уровень доверия к власти. Не очень понятно, какой именно власти, федеральной или региональной, или местной.
Вообще здесь попроще. Все-таки, если мы вот продолжаем идею вертикали власти, здесь это, конечно, не синонимичные понятия, но вот в целом можно их как-то объединить.
Ну, бывает такое, что в регионе губернатору, например, доверяют, а вообще власти в целом не особенно. Или наоборот, что бывает чаще. Губернатор не популярен, президент популярен. А это первый параметр, это, скажем так, тип параметров. Второй тип параметров – это экономические показатели. За идеей, что губернатор ответственен за, например, доступность жилья в своем регионе или за уровень инвестиций, стоит, конечно, немножко такое госплановское мышление, социалистическое планирование экономики. Вот есть начальник, он, соответственно, за экономическую жизнь и в ответе. В невидимую руку рынка что-то люди не особенно верят. И есть третий тип параметров, это параметры социальные. Это вот, собственно, естественный прирост населения. Вот такой социально-экономический параметр – это благополучная среда. Действительно, как вы верно сказали, чрезвычайно наболевший вопрос. На самом деле, если смотреть, что реально может, а чего не может региональная власть, то было бы разумнее их оценивать по параметрам социального здоровья в регионе. Что такое социальное здоровье? Из всего перечня вот этих 12 KPI на это больше всего похож естественный прирост населения, но он как раз меньше всего зависит от той политики, которую проводят в регионе. На самом деле показатели социального здоровья, это, например, следующие. Уровень убийств и уровень насильственных преступлений. ДТП со смертельным исходом. Потребление крепкого алкоголя, суициды, детская, младенческая, материнская смертность, распространение социально опасных заболеваний, ВИЧ, туберкулез, например, гепатит. Вот эти вещи – это признаки проявления разных видов социального зла. И тут, на самом деле, власть может, поскольку она оперирует социальными же инструментами, может здесь ситуацию сделать лучше или хуже. Понятно, что если мы возьмем, там, например, потребление крепкого алкоголя, то там в республиках Северного Кавказа будет лучше будет статистика, чем в Тыве или на Дальнем Востоке. Но речь идет не о том, чтобы сравнивать их с соседями, а о том, чтобы смотреть динамику. Стало больше, стало меньше, осталось на месте. Вот это вот те вещи, которые на самом деле ближе были бы к обязанностям губернатора, чем все то, что там перечислено. Но поскольку хочется иметь в понятные параметры, чтобы всех посчитать в табличке, табличку положить в папку зеленую по легенде, да, и, соответственно, выстраивать уровень выживаемости, рейтинг выживаемости губернаторов, то нужны вот какие-то такие легко считаемые параметры. На самом деле губернатор не очень властен над тем, что вы перечислили. Но как-то ведь, видимо, надо их оценивать.
А вот все-таки к этому моменту вернуться. Это, да, не губернаторское событие было, но вот мэр одного из городов, который заставил своих чиновников кататься на инвалидных креслах по дорогам города, чтобы те лучше прочувствовали. Ведь, казалось бы, сам этих чиновников назначал. Но, с другой стороны, сделал, и это прошло по всем СМИ. Проблема всколыхнулась, к проблеме дополнительное внимание. Вот, может быть, умение не решить проблему вот своими силами, а привлечь к ней всеобщее внимание, может быть, в этом тоже что-то есть, что-то главное, что-то важное?
Информационная публичная составляющая в губернаторской работе и в мэрской работе, конечно, присутствует. Мэры у нас еще несчастнее губернаторов, их сажают просто повально, да, еще чаще, чем даже губернаторов, но, тем не менее, и они тоже в перерывах между посадками успевают иногда чего-нибудь сделать. Разумеется, в информационном пространстве заметны информационные вещи. Довольно трудно продать СМИ то, что ты там, скажем, опять же, снизил у себя уровень ДТП с смертельным исходом. А вот прокатку на колясках по городу можно. Это не совсем то, что у нас называется на популярном языке пиар. Вот есть такое странное слово из 90-х, которое обозначает, сейчас больше говорят хайп, впрочем, которое обозначает любую такую информационную активность ради информационного же эффекта. На самом деле это не бесполезно, скажем так. Пока человек на себе не прочувствует, что на что похоже, ему трудно как-то, вот что называется, поставить себя на место другого, если у него эмпатия не очень сильно развита. Я помню, как мне рассказывала Анна Константиновна Федермессер, как она в одной из инспекционных своих поездок по ПНИ, психоневрологическом интернате, заперла в палате двух чиновников, которые с ней ездили, вышла и снаружи их закрыла. Чтобы они почувствовали, что такое быть человеком, которого могут запереть, неизвестно за что, чтобы он не беспокоил, да, по коридорам не шатался, а сидел бы себе тихо в палате. Ну вот они там колотились, потом она их выпустила. После этого она утверждает, что понимание очень сильно прибавилось.
Вот тоже очень сложный момент. Будем продолжать за этим следить, просто времени не так много. Хотелось бы еще несколько историй с вами разобрать, чуть к более такой игровой хотелось перейти. Вот свастики могут вернуть в компьютерные игры. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила в этом смысле приравнять видеоигры к музейным выставкам, реконструкциям. Ну, идея тоже не новая. Совсем недавно был принят законопроект о допустимости нацистской символики в кино. Вот где здесь грань между уместным и неуместным? Я почему спрашиваю? Ведь сейчас очень большое количество образовательного контента подается в плане игр. А в играх у нас, получается, этого можно?
Вы знаете, мне знаком этот сюжет, потому что это сюжет законотворческий, а это уж моя прямая научная специальность. Я занимаюсь законотворческим процессом, его и преподаю. Поэтому я знаю, что с тех пор, как, собственно, Елена Ямпольская стала председателем Комитета по культуре в Государственной Думе, она там так тихо и не очень заметно проводит всякие законодательные реформы. В частности, целый пакет идет законопроектов, часть из него уже принята, часть еще на рассмотрение, которая смягчает наши чрезмерно запретительные параметры использования нацистской символики. Потому что действительно, когда их позапрещали, часть этого была, между прочим, в знаменитом пакете Яровой, то стали заводиться, особенно в регионах, где, видимо, правоохранительным органам делать нечего, стали заводиться уголовные дела такого типа, что человек опубликовал там на 9 мая старую фотографию, да, на которой там флаг нацистский изображен. Ну, естественно, заниматься серфингом в интернете гораздо приятнее, чем бегать по улице с реальными преступниками. Оно и опасно, и холодно, и неприятно. А тут сидишь себе в теплом кабинете, ищешь в Гугле или в Яндексе и заводишь себе уголовные дела. Собственно, статья 282 «Экстремизм», она тоже была так популярна именно по этой причине. Вот есть еще одна такая карточка.
Я бы не стал недооценивать вот работу в социальных сетях и в интернете, но в целом с вами соглашусь. Просто не мог этого не уточнить. Через соцсети и интернет распространить вот реально деструктивных идей намного проще, чем вот на улице. Ну, это вот так просто ремарочкой.
Хорошо. Да то в это время на улице совершаются насильственные преступления, а в социальных сетях что-то там распространяется. А видел это кто-нибудь?
Да, потом человек пойдет, начитается, насмотрится и пойдет не вот как
сначала,
раз на улицу.
Сначала он сыграет джаз, а завтра родину продаст. Да.
Так вот, не обязательно родину продаст, но он пойдет с тем самым с ножом бегать вот от тех самых людей, которых вы призываете бегать.
А вы знаете, люди, которые бегают с ножами, когда потом начинают их расследовать, например, школьных всяких стрелков и такого рода, так сказать, террористов-одиночек, знаете, что у них обнаруживается?
Неужели как раз в социальных сетях и в интернете они нахватались
идеек? У них обнаруживается обычно насилие в семье, травля в школе. Вот два фактора, которые обязательно находят, как только начинают задним числом расследовать, что с человеком не так. А все остальное, подписка на паблик про Колумбайн или там игры-стрелялки, это приходит потом. А сначала реальное офлайновое, теплое, доброе, ламповое насилие. Так вот, возвращаясь к импульсу, Никольской и ее законодательными реформами. Значит, она, став председателем комитета по культуре, решила как-то смягчить это дело, потому что стало, ну, просто мало реально ни фильм про войну не снять, ни выставку не сделать. Совершенно не ясно, как оперировать в такой среде, где в любой момент может прийти к тебе следователь и сказать, ты, значит, вот тут фашист, наклеил тут свастик. А, соответственно, у нас это вот либерализация нацистской символики потихонечку проходит.
Такое словосочетание получилось.
Да, получилось красиво. Ну, слушайте, на самом деле надо признать, что это были правильные законодательные изменения, потому что, ну, не надо уж доводить все это дело до идиотизма. Не говоря уж о том, что уж если это дело преследовать, то это могли бы быть те преступления, которые должны, дела должны открываться по заявлениям граждан. Если уж кто-нибудь там оскорбился, пусть он напишет, а не сам следователь в, так сказать, инициативном порядке. Не видно же, какие пострадавшие это. Пострадавший кто? Пострадавший неизвестно кто. Так вот, что касается игр. Теперь, насколько я понимаю, решили эту либерализацию нацизма распространить и на компьютерные игры. Но вообще, как известно социальным наукам, компьютерные игры вообще-то великий фактор снижения преступности, особенно молодежной преступности. Вот есть обывательская логика, согласно которой жестокие так называемые игры, игры с насилием, они провоцируют насилие реальное. Вот типа насмотрелся, наигрался и на улицу пошел. В реальности происходит ровно противоположное. Мы теперь это уже знаем на достаточно больших цифрах, на больших данных в разных странах мира. Люди, которые играют в игры, не совершают преступлений. Они не то, что преступления не совершают и по улицам не болтаются, они даже дома у себя не шумят с 23 до 6.
Я вчера в GTA Vice City с бензопилой бегал, ни одного преступления.
Вот. И в это время вокруг вас было тихо и совершенно стабильно и комфортно.
Я ругался иногда.
А этого, я надеюсь, никто не слышал. Единственное, что провоцирует компьютерные игры, это ожирение. Это не ваш случай, но, тем не менее, это может быть.
Приятно,
а никакие не насильственные преступления. Поэтому компьютерные игры — наш большой спаситель. Кроме того, это новые рабочие места нового века и вообще новые индустрии, развивающиеся очень бурно. Поэтому любые, так сказать, любые избавления от бессмысленного государственного прессинга здесь можно только приветствовать.
Я бы здесь только такой момент еще отметил, что вот да, какие-то только первые шаги здесь делаются. Хочется, чтобы они были проработаннее, чтобы было понятнее, чтобы было вот это и разделение, что где, что игры, что образование. В любом случае, здесь есть о чем побеседовать. Я нашим слушателям предложу подключиться к беседе. Это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru. Заходите, загляните, там новости, там аналитика, там есть немножечко юморочка. Там, естественно, можно вступить в дискуссию и поделиться мнением.
Кто ты там?
Кто ты там?
А ты кто такой?
Кто ты такой?
Кто ты такой?
Ты кто такой?
Радио «Спутник» расскажет, кто есть кто. Ответы на этот и любые другие вопросы на нашем сайте radiosputnik.ru.
Ну а мы продолжим. Екатерина Шульман в студии, и я предлагаю обратиться вот к мнению, которое было высказано президентом Российского союза страховщиков о том, врачи должны стремиться к тому, чтобы стать индивидуальными предпринимателями. Вот честно, вчитался несколько раз, немного какая-то сломанная, на мой взгляд, логика. Признается, что слова о хороших врачах идет как через сарафанное радио, и врач может действительно собирать очереди. Есть отсылочка к заграничному опыту, когда идут к врачу, а не в поликлинику, а поликлиника — это такой, простите мне это слово, хаб. Но вот почему статус и чем статус индивидуального предпринимателя может помочь?
Он может помочь налоговым органам, потому что индивидуальные предприниматели платят налоги. В то время как люди, которые просто за наличные оказывают какие-то услуги, врачи или репетиторы, они, естественно, никаких налогов не платят. Это чрезвычайно распространенная вещь. Ну, язык не поворачивается назвать это серым там, или даже тем более черным рынком, потому что понятно, что люди сами вынуждены быть своим собственным министерством образования и выстраивать некую сеть врачей. У каждого из нас есть набор телефонов, да? Кому звонить, если ребенок заболел,
да.
Кто у нас стоматолог, кто хороший остеопат. Мы делимся этими контактами и все ими пользуемся. Редко кто приходит просто так, белый свет как копеечка, в поликлинику, полечите меня кто-нибудь. Да? Мы все стараемся все-таки попасть к какому-то уже проверенному или рекомендованному специалисту. Во многом эти отношения строятся на действительно неучитываемом наличном обороте. Государство очень хочет все это учесть. Вообще идея как-то подгрести самозанятых, выцарапать их из этой самой невидимой, нерегулируемой зоны и что-то с них поснимать, она чрезвычайно овладела государством. Государственными умами. Я помню, как я впервые услышала эту идею на слушаниях по бюджетной и тарифной политике в Государственной Думе летом уже 17-го, по-моему, года. Я там была, и там выступали представители Минфина, Минэкономики и Центрального банка, и я уловила эту общую мысль. Точнее говоря, даже две мысли. Во-первых, давайте наклеим на все товары, значит, марочки, как ЕГАИС. давайте маркировать там обувь, давайте маркировать шубы, давайте вообще все маркировать, сейчас вот там воду бутилированную, потому что это позволяет отслеживать движение товара, и тоже зачем отслеживать-то? Чтобы деньги с него брать. И второе, давайте вот у нас, значит, треть, как Росстат говорит, треть экономического оборота находится, ну, не хочется опять же говорить в тени, потому что это наводит на мысль о каких-то мафиозных деньгах. На самом деле речь идет не об этом. Имеется в виду, что треть экономического оборота не фиксируется вот этими вот налоговыми и регуляторными инструментами. Вот мимо рта деньги пробегают, хочется их, конечно, как-то туда загнать. Поэтому пошла вот эта вот кампания по регистрации самозанятых, кто-то регистрируется, кто-то не регистрируется, по, опять же, маркированию самых разных групп товаров государство хочет денег. Ну и действительно, надо сказать, что Федеральная налоговая служба за 2018 год отчиталась выдающимися совершенно достижениями по увеличению собираемости налогов. Бюджет наш профицитный уже несколько лет. В общем, государство собирает с нас много. Это гражданам полезно на самом деле знать. Вот этот вот период денег нет, но вы держитесь, он, в общем, закончился. В бюджете денег много и в резервных фондах тоже. И это во многом успехи цифровизации или, если хотите, так сказать, пугать друг друга, то всеобщие слежки, да, или всеобщей прозрачности, все становится все более и более видимым. То же самое касается и той темы, о которой вы, собственно, говорите, вот этих самых врачей. Как-то обидно думать, что они лечат людей, деньги берут, а государство ничего с этого не имеет. И все это проходит мимо поликлиник, мимо официальной кассы. Вот давайте, дорогие граждане доктора, регистрируйтесь индивидуальными предпринимателями. Это ведь, с одной стороны, так сказать, государственное внимание, а с другой стороны, есть другой тип государственного внимания. Он состоит в борьбе с так называемыми ятрогенными преступлениями. Количество уголовных дел против врачей, как вы можете заметить по, скажем, так, информационному пространству, очень сильно увеличивается.
Резонанс стал больше, да?
Резонанс стал больше, потому что дел стало больше. В конце прошлого года Следственный комитет завел у себя департамент по ятрогенным преступлениям. Что такое ятрогенный? Это, ну, знаете, есть там, например, канцерогенный, да, вызывающий рак. Так вот, ятрогенные болезни, например, это вызванные врачом. Ятрогенные преступления – это преступления в медицинской сфере. И у нас Следственный комитет стал очень активно такого рода дела заводить. Это действительно золотое поле непаханное, потому что, ну, не хочется пугать радиослушателей, но мы все умрем, и, скорее всего, перед тем, как мы умрем, нам будут оказывать какую-то медицинскую помощь, которая не поможет. Ну, бывает такое, что человек просто умирает, но чаще всего в наше время его сначала пытаются как-то реанимировать и лечить, а потом ничего не получается. Соответственно, можно при желании классифицировать это как врачебное преступление. Так что тут есть довольно опасная такая тенденция. Врачи это пугают, это их пугает. Они, в свою очередь, думают, не уходить ли им в тень, то есть не работать официально, а оказывать услуги вот именно таким образом. Но тут с этой стороны их уже будет ждать. Кто у нас там инициатор этой прекрасной мысли?
Президент Российского союза страховщиков. Если честно, тут тоже не очень понятно, потому что, да, насколько это... Там тоже, кстати, упоминался в этом интервью вопрос решения врачебных ошибок, ну, разрешения вот этой ситуации. Но, честно говоря, тоже очень много вопросов. Я предлагаю тоже нашим слушателям поделиться
своими... Еще один момент скажу. После того, как я вам нарисовала эту мрачную картину, можно обратиться немножко к светлой стороне. Вообще, конечно, во всем мире, в развитых странах, в странах эффективной медицины, вопросы отношений между пациентом и врачом или пациентом и клиникой решаются через систему страхования. Это правда. И врачи застрахованы от претензий
вот
пациентов. И пациент страхуется от чего-то возможного.
Некомпетентности врача,
возможно. Потому что особенно в англо-американской медицинской системе, которая вся основана на страховании, вот эти вот многомиллионные иски пациента к врачу, это очень распространенная вещь. У нас Следственный комитет приходит, а у них родственники, например, умершего, тоже любят говорить, что вы нам нашего родного, значит, человека залечили насмерть. Давайте мы будем подавать на вас в суд. Врачи, в свою очередь, там боятся оказывать целый ряд услуг. Это, понимаете, к чему приводит, да? Это ведь приводит нехорошим вещам. То есть если врач видит, что пациент, мягко говоря, не жилец, он ведь может вообще отказаться к нему подходить, потому что он сейчас помрет, а меня там обвинят, да? Пусть он лучше как-нибудь помрет у себя, а не у меня.
Да, здесь очень сложная в этом плане ситуация. И тоже вот очень хороший вопрос вы подняли о том, как иски подаются. Причем иски на очень немаленькие деньги. Это, конечно, повод для отдельной беседы. Но, увы, у нас времени действительно поджимает.
Поговорить с тем, кто действительно занимается этой сферой. Вы правы, это тема, которая очень многих касается. И врачей много, а пациенты вообще мы все.
А вот знаете, что касается вообще всех, это смартфоны, которые есть практически у каждого человека. И возникло еще одно предложение, еще одна обязаловка. 31 июля совещание при правительстве. правительстве, и там решат, какие отечественные программы будет необходимо устанавливать вот на такие умненькие устройства. Там смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры и все такое прочее.
Обязательная предустановка приложений?
Для каких-то антимонопольных вещей. Вот для меня покупка нового устройства завершается, когда я окончательно снесу все ненужное.
И кастомизируете его под себя.
Это в меньшей степени. А вот убрать все ненужное, вот это для меня главнее. Потому что если он чистенький, все, вот дальше, да, я уже как-то с ним начинаю, могу поиграться, могу что-то повыбирать. А вот к чему здесь хотелось повернуться? Вот не будет ли это первым шагом к тому, чтобы запрещать иностранные приложения?
Знаете, тут я исключительно простой пользователь. Я не очень много понимаю ни в программировании, ни в IT. Есть люди, которые разбираются в этом много лучше моего.
В конкуренции?
Я помню такую историю. Отнесла я свой телефон, сейчас как простой потребитель расскажу историю. Свой телефон отнесла я менять аккумулятор, потому что он стал очень быстро разряжаться. Mm-hmm. Мне аккумулятор поменяли, телефон вернули, а потом я его включила и обнаружила, что мне там понаставили приложение Яндекса в больших количествах.
Да.
И поиск по умолчанию, еще каких-то Яндекс чего-то, Яндекс чего-то и что-то другое. У меня и своих стоит достаточно, потому что есть яндексские приложения, которые очень прекрасные, и я ими пользуюсь. Там Яндекс Метро, например, замечательное, да, или там Яндекс Транспорт, например. Яндекс Такси, в конце концов. Но тут мне поставили бог знает чего. Я пожаловалась, на это дело написала пост, поскольку великая сила соцсети в наше время вообще заменяет все политические инструменты, то мне моя ремонтная мастерская тоже написала и сказала, мы вот просим прощения, мы вам теперь дать бесплатно что-нибудь починим. Вот. И надо сказать, что починили, но, в общем, я снесла тоже все эти ненужные приложения. Если теперь это все планируется как-то постановлением правительства, придумывать. Ну, опять же, может быть, я технически темный человек, но я не очень вижу смысла.
Есть опасение, что там реально перегрузят чем-то непонятным.
Ну, человек же уничтожит его.
Не всегда. Есть же некоторые приложения, которые там вшиваются так, что нужно действительно иметь некими техническими данными. Не все можно с смартфона снести.
Опять же, я помню, были же какие-то большие антимонопольные процессы, по-моему, в Соединенных Штатах по поводу того, что Google что-то там навязывает на андроидах. И это считалось в высшей степени нехорошо. Вообще, это не очень сильно здорово. Такие вещи делать. С одной стороны, я даже понимаю, что большинство людей такие же технически неграмотные, как и я, поэтому, когда им дают телефон, в котором уже что-то есть, уже что-то работает, они будут скорее признательны за это и не будут докапываться, то ли это приложение или не то. Но это действительно недобросовестная конкуренция. То есть, как это так? Это как, я не знаю, там, каждому родившемуся ребеночку принудительно какой-нибудь чип в голову имплантировать, потому что так вам будет удобнее.
Через 15 лет, мне кажется, вполне себе
реально. А вот через 15 лет поговорим с вами об этом.
Это абсолютно точно.
О биоэтике и ее производных.
Давайте нашим слушателям еще предложим поделиться своими комментариями и по опыту сноса программы, и по опыту общения со смартфонами, потому что это действительно может как-то изолировать, опять же, еще одним шагом к изоляции, и не только в интернете, но и в плане смартфонизации.
То есть вы предполагаете, что Яндекс всем поставит, а Google всем убьют принудительно?
Я в этом плане сторонник вот именно поисковика Google по сравнению с Яндексом.
А это вас автономный интернет так напугал?
Нет, меня здесь в этом плане мало что пугает, я просто боюсь, что вот это вот... Я против любой принудиловки. Вот я против чего.
Вот это хорошо, либертарианец, я вижу.
Спасибо, приятно. Давайте нашим слушателям все-таки напомню, что мы активно присутствуем в соцсетях, куда можно заглянуть. Они не обязательно к установке. Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, все, где вам удобнее.
Полная свобода выбора.
Да-да-да, заходите, подписывайтесь на Радио Спутник, делитесь мнениями.
Радио Спутник.
Ну и в завершение, мне кажется, чудеса логики от немецких ученых. Получил денежку, вот так, а покурил и денежку не получил. Согласно исследованию, которое опубликовано в немецких СМИ, если человеку предложить денежное вознаграждение, он более охотно откажется от сигарет. Вот я даже не знаю, вот как на такое дело выделили грант, но с другой стороны, насколько подобный момент применим не в борьбе с курением, а в борьбе за оздоровление нации, за оздоровление человека в целом.
Знаете, это, конечно, тоже не совсем моя сфера компетенции, но это очевидный социальный инструментарий. Деньги очень сильный мотиватор. Я помню, как знакомая моя психолог мне рассказала такой метод борьбы с навязчивым состоянием. Знаете, когда человек возвращается, чтобы проверить, что он там выключил или не выключил, или вот компульсивно что-то делает и не может остановиться, или думает, постоянно прокручивает в голове какой-то разговор, который его нервирует. Так вот, способ есть такой. Как только вы начали это делать, вы идете и рвете денежную купюру.
Так.
Принудительно. Вот такое наказание. Угу. Говорят, что это помогает невозможно как. От навязчивых мыслей, от навязчивых действий, от вообще чего-нибудь такого нехорошего.
Но купюра там наиболее... должна быть какого-то фиксированного номинала?
Я думаю, что это лучше со своим терапевтом обсудить. Кому какой, в зависимости от уровня доходов.
Опять уравниловки же, быть не должно.
По KPI для губернаторов, да. Для одного региона можно обойтись 100-долларовой купюрой, например, для Москвы и Ханты-Мансийска, а где-то и можно выкинуть из окна, например, 5-рублевую монетку. Так что деньги — это действительно очень мощный мотиватор, так что, может быть, это и будет влиять на поведение людей.
Не находите, что как-то вот этой теме больше внимания уделяется в последнее время?
Премию или деньгам?
Деньгам всегда уделяется. Я больше про курение. Вот это потому что как-то новостное поле не такое богатое? Или действительно что-то где-то подвижки есть? Я потому что в этом плане сторонник теории заговора. Если где-то начинает что-то повторяться, значит, что-то где-то происходит.
Знаете, это процесс изживания неких социальных практик. То, что было нормально абсолютно, перестает быть нормальным. В общем, это процесс гуманизации. Мы становимся более цивилизованными. Когда смотришь старые фильмы, то действительно сейчас уже поражает, как люди бесконечно курят в доме, как там, не знаю, сидит отец над кроваткой с ребенком и тоже курит. Или там гости в комнате, и дым стоит коромыслом, как это по-русски называется, хоть топор вешай. Это перестало быть таким приемлемым. Ну и, конечно, тут государства подключаются и начинают своими любимыми репрессивными методами. То, что вы, кстати, рассказали, это еще не репрессивный метод, это метод поощрения.
Денежный, это само собой.
Да, это поощрение. А обычно все-таки действует репрессиями. Ну, то, что я вам рассказала, это тоже метод
вот
скорее репрессивный.
Подумал,
с этим вот всем бороться.
Если бы предлагали деньги за избавление от игромании, вот я прям подписался первым. Очень хочу, чтобы меня избавили от этой зависимости.
Я вам
за
только что рассказала,
какое
великое социальное благо компьютерные игры. А вы хотите избавиться
Екатерина
от игромании.
Екатерина Шульман в студии. Разбираем самые громкие истории дня в этом часе.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.